Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В части программы наш ответ Гюнтеру Грассу и маленькие трагедии театра «Сатирикон». Во второй части передачи Виктор Цой и группа «Кино». Не так давно разразился скандал по поводу стихотворения, написанного нобелевским лауреатом Гюнтером Грассом. А теперь петербургский поэт Александр Танков написал Грассу ответ. С ним и с писателем Александром Мелеховым разговаривала Татьяна Вольцкая.
Стихотворение Гюнтера Грасса «Почему я молчу» повествует об израильской ядерной угрозе, о которой почему-то стесняются говорить западные политики, а иранского лидера Ахмадинежада, отрицающего Холокост и грозящего стереть Израиль с лица земли, называют просто заигравшимся хулиганом. Честно говоря, мне это произведение трудно отнести к поэтическому жанру. По-моему, это просто не очень удачная статья. Впрочем, возможно, есть и проблема перевода. Почему же тогда я сейчас говорю состарившийся последними чернилами? Атомное государство Израиль подвергает и без того хрупкий мир угрозе. Потому что следует сказать то, что, возможно, уже завтра окажется слишком поздно. Еще и потому, что мы, как немцы, обремененные без того достаточно, можем оказаться поставщиками преступления, которое легко можно предвидеть, из-за чего наше сочувствие никакими оправданиями невозможно будет искупить. Как говорится, если это стихи, провалиться мне на этом месте. Но прочесть хоть кусочек необходимо, чтобы понять, почему Александр Танков, поэт в основном вполне традиционных форм, для ответа Гюнтеру Грассу отступил от своих правил.
«Почему я молчу? Зачем так долго замалчиваю то, что и так очевидно и репетируется давно, в чьих-то планах, в конце которых мы все, если выживем, превратимся в безмолвные тени у ворот лагерей? Это присвоенное самим себе право решать, кому можно жить и дышать, а кто должен превратиться в серую известковую пыль, в черную копоть. Мы уже проходили это, мы помним, как некий хулиган, истеричный фрейтор, покорил словами о крови и почве великий народ, как ликуя шагали за ним, воплощенной банальностью зла, нюрнбергские учителя, мюнхенские бакалейщики. Мы помним, как они сперва запретили нам жить с ними рядом, потом запретили нам жить, дышать одним с ними воздухом. Мы помним, как они разбивали прикладами головы наших детей. Тогда вы, те, на чьей стороне всегда моральная правота, предпочитали не видеть, не слышать, не замечать. И теперь, когда мы научились ударом отвечать на удар, и теперь, когда мы сказали, больше никто никогда не закроет за нами ворота Освенцима, теперь вы снова собрались и хором твердите, что мы превышаем право на самозащиту, что благороднее и чище снова идти умирать, не создавая вам морального дискомфорта. Вы скажете, сколько же можно снова и снова твердить об одном и том же? Столько, сколько пепел сожженных в сердца наши будет стучаться. Столько, сколько женщины будут снова и снова рожать палачей.
Александр, скажите, пожалуйста, а что вас заставило, вообще почему вы решили написать ответ Гюнтеру Грассу?
Потому что я возмутился. Действительно, постоянно какие-то левые либералы всегда считают, что только Израиль, только евреи не имеют права на самозащиту. Потому что в 1938 году Даладье и Чемберлен сказали, что они привезли Европе мир на многие поколения, а через год началась война. И снова точно так же те же левые либералы не понимают, к чему они ведут планету. Они не понимают, что такие люди, как Ахмадинеджад, столь же страшный человек, все может повториться. История, она любит повторяться, она всегда повторяется.
Было бы, наверное, неудивительно, если бы не образованные люди, которые, может быть, впитали антисемитизм с молоком матери, говорили такие речи, как Гюнтер Грасс. Но не нобелевские лауреаты, не литераторы, не высокообразованные люди. Почему это так живуче, почему это возвращается снова и снова?
И сколько угодно это будет возвращаться, и сколько угодно будут самые умные люди говорить то же самое, они не хотят позволить кому-то оказаться правым по отношению к ним. Они решают сначала, кому быть правым, кому быть неправым, потом кому жить, кому не жить. Как развивалось отношение к евреям в христианском мире? В три этапа. Сначала их стремились крестить, потом их стремились куда-то выселить, потом их стремились уничтожать. То есть сначала им сказали, что евреи не могут жить среди христиан как евреи, потом им сказали, что они вообще не могут жить среди среди христиан могут жить только либо в гетто, либо где-то в другом месте. В последней степени им сказали, что они не могут жить вообще. И так будет развиваться всегда. Сначала будут говорить, что надо не так думать, надо не так мыслить, надо не так верить. Потом будут говорить, что надо не так жить, а потом будут говорить, что жить вообще не надо.
А вот что думает по этому поводу Александр Мелехов, писатель, автор книги «Исповедь еврея».
Стихотворение меня как литератора задело прежде всего своей бездарностью, когда элементарную публицистику зачем-то разбивают на строчки, объявляют поэзией, меня это уже вообще коробит. Почему бы не написать вот просто своими словами, что если евреи когда-то пережили Холокост, это не дает им права на самозащиту, все это тысячи раз писано, но надо было быть Нобелевским лауреатом и написать это вот в разбивку, чтобы вот эти банальности вдруг стали снова обсуждаться. Что заставляет сегодня левых либералов становиться на сторону противников евреев? Назвать, что это просто антисемитизм, это мало что сказать. Им хочется быть красивыми. За чужой счет, иначе не получается. Всегда найти каких-то слабых, униженных и оскорбленных и вступиться за них. Ну вот мы помним, как в светочи такие же нобелевские лауреаты и покруче Контерграсса, Бернард Шоу, Ромен Ролан отмечались в сталинском кабинете. Надо было стать на сторону рабочих. Теперь угнетены, как будто бы, мусульмане. Ну вот возник исторический момент, что евреи оказались сильнее исламского мира в какой-то точке на какие-то 3 минуты. Значит, немедленно нужно выступить против них. Вот они поэтому ищут по свету, кого в данную минуту прижали. Ну, заступимся за террориста, потому что в данный момент он сидит в тюрьме, а его жертвы лежат на кладбище и не вопиют к небу. Сейчас это очень удобно делать за счет евреев.
Кроме того, о чем говорил Саша Мелехов, есть еще, по-моему, такой момент, как пропаганда. И мусульманская пропаганда несравнимо мощнее, чем пропаганда израильская, чем пропаганда еврейская.
Человеку свойственно верить в то, что он хочет, и совершенно не верить в то, что он не хочет.
Человеку свойственно верить в то, что ему внушают. Повтори тысячу раз, поверят. Это первое. Второе. Люди любят простоту. Чтобы все формулировалось просто, думалось просто, определялось просто. Вот добро, вот зло, вот хорошее, вот плохое. Бог устроил мир довольно сложно. И люди, вот эту сложность мира, которая им ненавистна, они думают, что в этой сложности мира прячутся какие-то ловушки, прячутся какие-то способы их обмануть.
Александр Мелехов не во всем согласен с Александром Танковым.
Саша намекает нам, какое средство самое сильное. Это средство искусства, которое действует не столько логикой, сколько внушением, страстью. Но я думаю, что повторить 1000 раз алкоголику, что пить водку плохо, он все равно этому не поверит. Людьми все-таки движет пропаганда только тогда, когда она выдает им их собственные тайные чувства, когда она открыто говорит то, о чем они мечтали. Если она начнет им говорить то, чего они не хотят, они зажмут уши и не станут верить очевиднейшим вещам.
А что до меня, мне лучшим ответом Гюнтеру Грассу кажутся стихи Александра Танкова, не специально для этого написанные, а вот эти.
По улицам пьяная вьюга шаталась, заглядывала в проходные дворы, в подъезды ломилась, под дверью шепталась, глядела, не видно ли где детворы. В окно постучали в 4-м часу, и голосом спившегося управдома метель прохрипела: «Я знаю, вы дома, откройте, я важные вести несу». Мария в испуге взглянула в окно, отдернула тонкой рукой занавеску. Снаружи к окну прилепили повестку, и сделалось, словно в пещере, темно. Поземка ткала золотую парчу, трепала кудель и мотала свой кокон. Иосиф сказал: «Отойдите от окон, залейте огонь, погасите свечу». А вьюга, соленые хлопья крутя, ломилась в окошко с 2 понятыми и выла: «Мария, Мария, не ты ли? Не ты ли баюкала в люльке дитя? Предместье листает столетняя тьма, трещит пулеметного страха гребенка. Мария, Мария, отдай нам ребенка, быть может, тогда уцелеешь сама. В дремучих снегах не отыщешь тропы, звезды не увидишь за струйками вьюги. Мария, покайся, мы, Ирода слуги, за нами великая правда толпы. Ты знаешь, что мы называем добром, единый и праведный гнев миллионов, горящие книги и рев стадионов, хрустальную ночь, кишиневский погром. Ребенок твой встанет в ликующий строй, вольется в слепую народную массу. Товарищ по крови, товарищ по классу, а ну рассчитай на первый, второй. Нам грохот парадов, вам стены тюрьмы и бегство в Египет в товарных вагонах, огарки свечей и овчарки в погонах, пески козылкумов и лед Колымы». Метель понемногу стихала, светала. Иосиф пожитки в узлы увязал, присел на дорогу и молвил устало: «Волхвы заблудились, пора на вокзал».
Это были стихи Александра Танкова из цикла «Шесть свечей».
Эпиграфом к этому циклу я выбрал слова Адорна: «Писать стихи после Холокоста – это варварство». Я пытался сказать о том, что писать стихи после Холокоста можно и нужно. В Израиле принято в день памяти жертв Холокоста зажигать на столе 6 свечей в память 6 миллионов погибших евреев. И я сейчас подготовил издание этого цикла отдельной книгой с гравюрами замечательного художника Рона Зинштейна.
О своем цикле стихов «Шесть свечей» с Татьяной Вольской